Глава 28. Левину невыносимо скучно было в этот вечер с дамами. Его как никогда прежде волновала мысль о том, что то недовольство хозяйством, которое он теперь испытывал, есть не исключительное его положение, а общее условие, в котором находится дело в России. Что устройство какого-нибудь такого отношения рабочих, где бы они работали, как у мужика на половине дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо решить. И ему казалось, что задачу эту можно решить и должно попытаться это сделать. Простившись с дамами и обещав пробыть завтра еще целый день с тем, чтобы вместе ехать верхом осматривать интересный провал в казенном лесу, Левин перед сном зашел в кабинет хозяина, чтобы взять книги о рабочем вопросе, которые Свияжский предложил ему. Кабинет Свияжского была огромная комната, обставленная шкафами с книгами и с двумя столами, одним массивным письменным, стоявшим посередине комнаты, и другим круглым, уложенным звездою вокруг лампы на разных языках последними номерами газет и журналов. У письменного стола была стойка с подразделенными золотыми ярлыками, ящиками различного рода дел. Свияжский достал книги и сел в качающееся кресло. — Что это вы смотрите? — сказал он Левину, который, остановившись у круглого стола, переглядывал журналы. — Ах, да, тут очень интересная статья, — сказал Свияжский про журнал, который Левин держал в руках. — Оказывается, — прибавил он с веселым оживлением, — что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих. Оказывается, и он с свойственной ему ясностью рассказал вкратце эти новые, очень важные и интересные открытия. Несмотря на то, что Левина занимала теперь больше всего мысль о хозяйстве, он, слушая хозяина, спрашивал себя, что там в нем сидит и почему ему интересен раздел Польши. Когда Свияжский кончил, Левин невольно спросил, ну так что же, но ничего не было. Было только интересно то, что оказывалось. Но Свияжский не объяснил и не нашел нужным объяснить, почему это было ему интересно. — Да, но меня очень заинтересовал сердитый помещик, — вздохнув, сказал Левин. — Он умен и много правды говорил. — Ах, подите! Закоренелый тайный крепостник, как они все, — сказал Свияжский. — Коих вы предводитель, да? — Только я их предводительствую в другую сторону, — смеясь, сказал Свияжский. — Меня очень занимает вот что, — сказал Левин. — Он прав, что дело наше, то есть рационального хозяйства не идет, что идет только хозяйство ростовщическое, как у этого тихонького. Или самое простое — кто в этом виноват? — Разумеется, мы сами. — Да и потом, неправда, что оно не идет. — У Васильчикова идет. Завод. Но я все-таки не знаю, что вас удивляет. Народ стоит на такой низкой степени и материального, и нравственного развития, что, очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идет потому, что народ образован. Стало быть, у нас надо образовать народ. Вот и все. Но как же образовать народ? Чтобы образовать народ, нужны три вещи. Школы, школы и школы. Но вы сами сказали, что народ стоит на низкой степени материального развития. Чем же тут помогут школы?
Знаете, вы напоминаете мне анекдот о советах больному. Вы бы попробовали слабительное. Давали, хуже.
А попробуйте пиявки.
Пробовали, хуже.
Ну так уж только молитесь Богу.
Пробовали, хуже.
Так и мы с вами. Я говорю, политическая экономия, вы говорите, хуже. Я говорю, социализм, хуже. Образование, хуже. Да чем же помогут школы? Дадут ему другие потребности.
Вот этого я никогда не понимал, — с горячностью возразил Левин. Каким образом школы помогут народу улучшить свое материальное состояние? Вы говорите, школы, образование дадут ему новые потребности. Тем хуже, потому что он не в силах будет удовлетворить им. А каким образом знание сложения и вычитания и катехизиса поможет ему улучшить свое материальное состояние, я никогда не мог понять. Я третьего дня вечером встретил бабу с грудным ребенком и спросил, куда она идет. Она говорит, к бабке ходила. На мальчика Крикса напала. Так носила лечить. Я спросил, как бабка лечит Криксу. Ребеночка куром на насесть сажает и приговаривает что-то.
Ну, вот. Вы сами говорите. Чтоб она не носила лечить Криксу на насесть, для этого нужно.
Весело улыбаясь, сказал Свиярский. Ах, нет, с досадой сказал Левин. Это лечение для меня только подобие лечения народа школами. Народ беден и необразован. Это мы видим так же верно, как баба видит Криксу, потому что ребенок кричит. Но почему от этой беды, бедности и необразования помогут школы, так же непонятно, как непонятно, почему от Криксы помогут куры на насесте. Надо помочь тому, от чего он беден.
Ну, в этом вы, по крайней мере, сходитесь со Спенсером, которого вы так любите. Он говорит тоже, что образование может быть следствием большего благосостояния и удобства жизни, частых омовений, как он говорит, а не умение читать и считать.
Ну вот, я очень рад. Или, напротив, очень не рад, что сошелся со Спенсером. Только это я давно знаю. Школы не помогут. А поможет такое экономическое устройство, при котором народ будет богаче, будет больше досуга. И тогда будут и школы.
Однако... Во всей Европе теперь школы обязательны.
— А как же вы сами согласны в этом со Спенсером? — спросил Левин. Но в глазах Свияжского мелькнуло выражение испуга, и он, улыбаясь, сказал,
— Нет, это Крикса превосходно. Неужели вы сами слышали?
Левин видел, что так и не найдет он связи жизни этого человека с его мыслями. Очевидно, ему совершенно было все равно, к чему приведет его рассуждение. Ему нужен был только процесс рассуждения. И ему неприятно было, когда процесс рассуждения заводил его в тупой переулок. Этого только он не любил и избегал, переводя разговор на что-нибудь приятно веселое. Все впечатления этого дня, начиная с мужика на половине дороги, которая служила как бы основным базисом всех нынешних впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина. Этот милый Свияжский, держащий при себе мысли только для общественного употребления и, очевидно, имеющий другие, какие-то тайные для Левина, основы жизни. И вместе с тем он, с толпой, имя которой легион, руководящий общественным мнением, чуждыми ему мыслями, этот озлобленный помещик, совершенно правый в своих рассуждениях, вымученных жизнью, но не правый своим озлоблением к целому классу и самому лучшему классу России. Собственное недовольство своей деятельностью и смутная надежда найти поправку всему этому. Все это сливалось в чувство внутренней тревоги и ожидания близкого разрешения. Оставшись в отведенной комнате, лежа на пружинном тюфяке, подкидывавшем неожиданно при каждом движении его руки и ноги, Левин долго не спал. Ни один разговор со Свияжским, хотя и много умного было сказано им, не интересовал Левина. Но доводы помещика требовали обсуждения. Левин невольно вспомнил все его слова и поправлял в своем воображении то, что он отвечал ему. Да, я должен был сказать ему, вы говорите, что хозяйство наше не идет потому, что мужик ненавидит все усовершенствования и что их надо вводить властью. Но если бы хозяйство совсем не шло без этих усовершенствований, вы бы были правы. Но оно идет. И идет только там, где рабочий действует сообразно с своими привычками, как у старика на половине дороги. Ваше и наше общее недовольство хозяйством доказывает, что виноваты мы или рабочие. Мы давно уже ломим по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальную рабочую силой, а русским мужиком с его инстинктами, и будем устраивать сообразно с этим хозяйство. Представьте себе, должен бы я был сказать ему, что у вас хозяйство ведется, как у старика, что вы нашли средства заинтересовывать рабочих в успехе работы и нашли ту же середину в усовершенствованиях, которую они признают, и вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам, отдайте половину рабочей силе. Та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше. А чтобы сделать это, надо спустить уровень хозяйства и заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. Как это сделать, это вопрос подробностей, но несомненно, что это возможно.
Мысль эта привела Левина в сильное волнение. Он не спал половину ночи, обдумывая подробности для приведения мысли в исполнение. Он не собирался уезжать на другой день, но теперь решил, что уедет рано утром домой. Кроме того, эта свояченица с вырезом в платье производила в нем чувство, подобное стыду и раскаянию в совершенном дурном поступке. Главное же, ему нужно было ехать, не откладывая. Надо успеть предложить мужикам новый проект, прежде чем посеять озимое, с тем, чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть все прежнее хозяйство.